Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы панядзелка 30 лістапада.
Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі можа застацца без навукоўцаў.
Я не бачу замены Алесю Анатолічу Жлутку, Андрэю Владзімірычу Мацуку, Андрэю Унучаку.
Чаму гісторыкі сталі на абарону звольненых калег? Размова з кандыдатам гістарычных навук Вадзімам Аніпярковым.
Сама сітуацыя такая, што фармальна я заходжу па ўласным жаданні, хаця, шчыра кажучы, я чакаў, што мяне звольняць.
Як жыве, што думае пра Беларусь диджэй перамен Кірыл Галанаў?
Стране, которые так культивировали День Победы всегда, что происходит такая жесть. И поэтому, ну, я не знаю, как на это реагировать. Я это не могу как-то сформулировать. К чему это идет?
Про гэта ды шмат іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На мінулым тыдні стала вядома, што з інстытута гісторыі звольненыя 7 супрацоўнікаў, якія актыўна выказвалі сваю грамадзянскую пазіцыю наконт таго, што робіцца ў краіне, і выходзілі на мірныя акцыі пратэстаў. Яшчэ 5 супрацоўнікаў у знак салідарнасці з калегамі адмаўляюцца працягваць кантракт з установай.
Што адбываецца ў інстытуце і якую альтэрнатыву маюць апальныя гісторыкі, далей у нашым рэпартажы.
У жніўні 49 супрацоўнікаў Інстытута гісторыі падпісалі калектыўную заяву з патрабаваннем рэфармавання палітычнай сістэмы і спынення гвалту з боку сілавікоў. Чацвёра з падпісаных былі затрыманыя за ўдзел у пратэстах, яны атрымалі адміністрацыйныя арышты і штрафы. Пасля гэтага адміністрацыя інстытута вырашыла не працягваць працоўныя кантракты некаторым гісторыкам. Сярод тых, хто хутка пазбавіцца працы, актывісты і сябры прафсаюза з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Рашэнне аб непадаўжэнні кантрактаў абурыла іншых навукоўцаў. У знак пратэсту гісторыкі Васіль Варонін, Уладзімір Тугай, Андрэй Мацук, Вадзім Аніпярков, Андрэй Унучак вырашылі не працягваць кантракты з установай. Тэрмін іх дзеяння заканчваецца 31 снежня 2020 года. Об гэтым Еўрарадыё распавёў адзін з навукоўцаў Васіль Варонін.
Основанне такое, што ряд сотрудников інстытута выступают против того, чтобы еще ряд сотрудников института была уволена по причинам непрофессиональным. По большому счету, политическим причинам. И суть этого заявления как раз сводилась к тому, что мы солидарны с этими сотрудниками. И если они будут уволены, в знак солидарности мы сами готовы уйти. То есть не продолжать свои трудовые отношения с институтом. Некоторым из нас эти новые контракты предложены. То есть, собственно говоря, такие предложения поступили от администрации. Другой вопрос – их содержание, этих предложений. Они тоже не всех подписавших устраивают. И потом нас возмущает ситуация с тем, что людей, несколько человек увольняют с работы по непрофессиональным причинам.
Кацярына Крывічаніна – старшыня прафсаюзнага камітэта інстытута. Алексей Шаланда – яе намеснік. У жнівенскай заяве супраць гвалту іх прозвішчы стаялі першымі. Адміністрацыя інстытута вырашыла не падаўжаць з імі контракт.
Но все подписавшиеся готовы уйти в случае, если уволят, действительно уволят вот несколько человек, которым контракт не собираются продлевать. Несколько человек, которые или активничали, были активистами и сейчас активисты по части отстаивания прав сотрудников и в первую очередь тех, которые попали под административные всякие взыскания, ну, например, получили сутки наказания в виде суток во время этих событий. Я считаю, что люди имеют право, граждане страны имеют право на мирный протест. Особенно если для этого есть основания. Я думаю, что такие основания есть.
Гісторыкі пакуль не ведаюць, што будуць рабіць пасля звальнення. У навуковых колах ўжо разглядалі магчымасць арганізацыі незалежнага гістарычнага інстытута. Але Васіль Варонін тлумачыць, што стварыць яго пакуль што не ўдаецца з шэрагу прычын.
Ідэя о создании негосударственного учреждения исторического профиля того же института, например, она среди историков давно обсуждается. Потому что ситуация на сегодняшний день такая, что историческая наука вся находится под крылом государства. То есть единственный работодатель для историков в нашей стране – это государство. Негосударственных историков. исторических учреждений, учреждений исследовательских, образовательных и так далее, исторического профиля просто нет. Эта ситуация, в общем, достаточно странная, и она, наверное, не имеет аналогии в мире. То есть историческая наука полностью контролируется государством. Поэтому идеи такие возникали о том, что должна быть негосударственная какая-то институция, учреждение, которое давало бы вот возможность историкам трудиться по специальности. Но пока это ни к чему не приводило. Вопросов несколько. Организационные, финансовые и прочее.
Коллега Василя Воронина Андрей Мацук кажа, что по сутности историкам после института нема куда идти. Працу уладковаться науковцам по специальности довольно складана, але надеи яны не губляют. Тому и написали заявы об непротягнении контрактов.
На данный момент, грубо кажучи, мы заходим никуда. Что я, что вот коллеги, которые со мной это, так само вырешили проявить солидарность, как бы и Вадим Вадимович Непявков, и Андрей Владимирович Унучек, якби мы заходимо нікуди, бо ніяких других працев, де ми б там хоч би викладали на полову ставки, чи що у нас нема. Треба сказати, що я докладно не зійду з професії. Ну, в принципі, так само є, що ну я думаю, буду запотребований, бо і так увесь час запотребований, які то бувають і публікації, ви можете поглядіти гетого. У професії я все одно застануся. Бо ну нам сказали написати заяви. Ну ми ось написали заяву, менавіто тою, які нам причину. Зачитую. Повідомляю вам, що відмовляюся від пропонованого працівного контракту, як вираз солідарності з звільненими колегами Волковим, Жолудком, Кривичаніним, Ярдоманом і Шипілом, а так само керуючися моральними критеріями і професійною етикою. Ось так гучала наша формульовка.
У СМІ згадувалося, що супрацовники інституту вже звільнені, але історик Андрей Радаман тлумачить, що це не зовсім так.
Ніхто покуль нікого не звільняв. Это первое. У знак солидарности люди выказали свою позицию. Эта позиция выкладена у листе. И он опубликован так само на ресурс. Протягивать и не протягивать процессные отношения. Это такой выбор каждого человека. И больше за то, мы не настроим, как люди, например, будем сказать так, проявляли те же формы солидарности, что проявляем мы. Вот. При этом проявление форм солидарности так само может быть ну, разностайным, разным. Ось, коли дирекція починає, так сказати, процес повідомлення про непротяг контракту чи працівних відносин, у першу чергу, з лідерами профсоюзної організації, розумієте, це вже викликає певне здивлення.
Що зміниться у інституті після звільнення науковців? На думку історика Андрея Радамана, навуці гэта не пойде на корысть.
Нашим сябрам, якія тут застануться працаваць буде складана. Ми не ведаем насамрэч, як будуць редагавацца кнігі пасля 1 студзеня гэтага года. Мы не ведаем насамрэч, як будуць выбудоўвацца адносіны ў новых структурных падраздзяленнях гэтай інстытуцыі. А вось якія будуць іх умовы працы і як будуць складавацца адносіны пры напісанні планавых тэкстаў ці на ну ці як зменяцца патрабаванні дырэкцыі адносна таго, як, наприклад, павінны супрацоўнікі адказваць на запыты, якія прыходзяць ад органаў дзяржаўнай улады. Гэта ўжо іншае пытанне. Мы не ведаем. Я магу сказаць так, абсалютна шчыра, што я не бачу замены, напрыклад, Алексею Анатолійчу Жлудку. Я не бачу замены Алесю Анатолійчу Жлудку ці Андрею Владимировичу Мацуку, ці Андрею Унучаку Владимировичу так само, ці Василю Алексеевичу Вароніну. Это спеціалісти, які сапраўды ў сваёй там галіне з'яўляюцца вядучымі ў краіне.
Андрей Мацук тлумачыць, што ў інстытуце гісторыі існуе практыка планавых скарачэнняў супрацоўнікаў, але тое, што звальняюць найлепшых з найлепшых, нонсенс для ўсіх.
Бываюць, але разумееце, яны хацелі, напрыклад, правесці атэстацыю, калі б я разумею, там на падставе атэстацыі, ну, гэта такое было б зразумела, але ну тут же ні на атэстацыі, ні сумяшальнікаў, ні пенсійнага ўзросту, ні абароненых звальняюцца. Звальняюць менавіта навукоўцаў, у якіх стаж по 15-20 гадоў. У гэтых людзей яны штучныя, іх не возьмеш студэнта, і ён пачне выконваць тую ж самую працу. Ну, можа, хто-то так лічыць, што, ведаеце, гісторыкі, ось яны замянілі іх новым выпускніком у гісфака, і гэта будзе так нармальна. На мой погляд, тыя людзі, якім не працягваюць контракты, якія вось тут пералічвалі
і Алексія Шаланду, і Олеся Жлудку, і Катерину Кривичанину, і Андрія Радамана, Владимира Шипіло. На мой погляд, з наукового пункту гледжання інститут, безумовно, страчує. Визникає питання, цікавить гэта когось з чиновників.
Навукоўцы застануцца на працы да 31 снежня. Тое, што яны знойдуць сябе за сценамі інстытута, можна не сумнявацца. Але як хутка дзяржава знойдзе спецыялістаў такога ўзроўню? Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Хлопца, які граў на барабанах на пратэсных маршах, абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Алексея Санчука затрымалі 4 лістапада на рэпетыцыйнай кропцы ў Мінску разам з іншымі барабаншчыкамі. Асудзілі на 15 сутак. Але на волю ён так і не выйшаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Яго збілі, прымусілі телефон адкрыць, а там ён пункты збору хлопцам на марш прызначае. І ўсё, для іх ён арганізатар масавых беспарадкаў. Яму прыдавілі абвінавачэнне. На данный момент он находится у Сезана Володарского, але его повинны перевести у Жодзина, так как мера стримания обранная под вартой, расповели коллеги Санчука. Меладзе узначали у рейтинг самых непожаданных артистов на новогодних шоу. Российские громадяне выказали свое меркование с нагоды того, яких артистов яны больше за все не хотели бачить на экранах у период новогодних святах. По выниках проведенного сярод российцев опытания, самым непожаданным представником бизнесу на новогодних шоу стал спевак Валерий Меладзе. Другое место глядачы отдали Ольге Бузовой. Невядома, с чем связано нежаданне бачить спевачку на новогодних шоу, бо яна вельми популярная цяпер. На третьем месте популярны сёння рэп-выканаўца Моргенштерн. Четвертый радок займает Филипп Киркоров и Миколай Басков. Пятую позицию рейтингу займает Алла Пугачева. Артистка балета Анастасия Волочкова разом с таемничим умилованным отпочивает на Мальдивах. Танцорка в черговый раз подогрела цікавість прихильников до своего особистого життя. Анастасия Волочкова публиковала у аккаунте в Instagram новое фото с умилованным, якого протягивают всех хавать. У кадр трапила только рука мужчины, у якой он тримает келих шампанским на фоне ранішнього сонца. У початку года артистка балета расповедала прихильникам, что рыхтуется стать жонкой. Весельная урочистость была запланована на осень, але у вынику она не отбылася. Гэта были новины шоу-биза, заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Риторика улады упрадказальная. Незаменимых людей не бывает. Сышли супрацовники дзержканалов, на их место прислали пропагандистов из Russia Today. Сышли купаловцы, на место их спектакля у театр пришел оркестр Финберга, а у трупу студенты Университета культуры.
Але з навукай не ўсё так проста. Дзеля таго, каб зрабіць сур'ёзнае даследаванне ці напісаць кнігу па гісторыі Беларусі, патрэбныя манументальныя веды і час. А звольненыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі сапраўды унікальныя спецыялісты.
Адзін з тых, хто вырашыў звольніцца з установы ў знак салідарнасці з калегамі, кандыдат гістарычных навук Вадзім Аніпяркоў. Размаўляем пра салідарнасць, мараль і пра тое, што чакае Інстытут гісторыі Академии наук Беларуси и увогуле про историю Беларуси, коли установа застанется без специалистов.
Насколько я разумею, вы по уласным жаданні зараз сыходите с института. Ці все ж таки не зусім по уласным. Якая ситуация с вами?
Сама ситуация такая, что формально я захожу по уласным жаданням, хотя широко еще я чекал, что меня звольнить. І ситуація со мною була наступною, що я, так само, як і група моїх колег, не хотіли мовчати на кон того, що відбувається в нашій країні. І коли з цієї групи колег почали звільняти, то бок їм вже дали офіційне повідомлення, що з 1 студня наступного року вони вже не будуть працювати в інституті, то я адмовіўся разам таксама з групай іншых сваіх калег ад прапанаванага мне контракту. Спачатку, прычым контракт прапаноўвалі на 6 месяцаў, потым на 1 год, потым ажно на 3 гады. Вось я ўжо напісаў такую афіцыйную адмову, слова не згодзен, на афіцыйным паведамленні, дзе была прапанова контракта на 3 гады. Вось гэта мая сітуацыя.
не згоден, а вот с чем вы не сгодные?
Не сгоден с тем, что просто... Не, это формально, там дается такая папера официальная с державной печаткой, что керівництво Института истории пропоновує мне контракт на 3 года, я мушу написать, что я отримал эту паперу, что я зрозумел зміст, и третий подпись, что я або згоден, або не згоден. Я написал не згоден, и то бок с 1 студеня я так само буду беспрацовным.
Технічний момент, просто удокладниться. Вы кажете, что ну по вынику вам нават пропоновали на 3 года контракт. Раней контракты у вас на кольки были? Это надзвычайная такая ситуация, что вас хотели так утрымать, что аж 3 года дали? Ти и раней вы там на 3, а может на 5 нават подписывали?
Ну, видите, я историк, не юрист, але насколько я уявляю, это в принципе у этой ситуации был нават обовязок администрации пропоновать именно такие контракты, коли я сам со своей воли не пропоную администрации меньший термин. Але гэта такія нюансы, насамрэч, менш важныя. Для мяне было больш незразумелае такое пытанне, чаму са мной проста не працягнулі контракт. Я думаю, што гэта было ў пэўным сэнсе такое для мяне маральна-псіхалагічнае выпрабаванне. Прычыны маглі быць розныя, я не магу думаць за кіраўніцтва. Можа, па-чалавечы мяне хацелі ўтрымаць, можа, гэта было такое... Ну, показать, что вы змагаетесь вы разом, хтось сошел, а вы застанетесь, а хтось інший застанется. Але под человечек, конечно, в такой ситуации я керувался, ну, сумлением.
Отрымливается, что раней, ну, как бы автоматично контракт, ну, не так протягивался, а зараз вас небыто у подвешенным стане еще так...
Не, тут не, потому что это звичайная практика, у нас контрактная система. Со мной, например, первый контракт был заключен на полторы годы, потом, например, был двухгодовый контракт, ну, зараз трехгодовый. За месяц повинна администрация поведомить, ти лишите она максимум для себе дальнейшую со мной профессиональную спрацу.
Коли почалися подеи со жнивня у Беларуси, коли вы и ваши коллеги почали выказывать свое ставление до этих подеев, проявлять свою громадянскую позицию, было такое, что керавництво вас запрашало на такие размовы, там, потлумачить, вот что там нельга, и наоборот, там, подтримку, может, выказывало. Ну, як они, бывает, что любят такие, что, ну, мы подтримливаем, мы сгодные вот с тем, что и вы кажете, але вот не выходим разом с вами, потому что, как это любить говорить, вы же сами все понимаете.
Ну, вы же сами все понимаете, господа, разумеете, да сам речь, вы уже отказали на это питание. Ну, я могу сказать, что, конечно, такие размовы были до опошнего часу. Вот пока не дошло мне-то до, ну, это отримание папер, подписание, что уже далее не буду працовать. В принципе, они отбывались у психологично вельми корректной манеры, что я был удячный. Хотя у опошнего дни уже, на жаль, это не так.
Значит, позиция керавництва, она якая? Что спыните вы гэтае свои глупства и займайтесь своей вот працей навуковой и не лезьте у политику. Вогуле, что вам не подобается во всей этой системе? Вы что хочете, как во Украине?
Я... Нет, таких...
Ти як было?
Такие размовы тяжко вести в институции истории, потому что у нас певный уже коллектив с певной позицией, и проводится там большинство людей с науковыми ступенями, и просто некие такие, ну, речи вельми спрошенные. Ну, казать можно, но это не принесет выник. Вось. Агульно, мне тяжковато казать это за керавництво, и мне простей это про призму своего спромания оповедать, але размовы были, но, в принципе, я так само старался широ казать то, чему я это роблю, чому я приймаю некі рішення, йду на некі дні. Ось. Але у нас ситуація в інституті, насамрэч, вона була ще зв'язана з тим, що у нас керівництво профсоюзу, це керівник профсоюзу Катерина Кривичаніна, є намісник Олексій Шаланда, які так само вже отримали такі папери, тим, що вони не будуть працювати. Вони зайняли вельми таку сумленну громадську позицію, І, в принципі, у певному сенсі ми були нейкі, у значній собі таки злучені, дякуючи ось гэтай просто офіційній організації. Ось. І коли відбулося, ось гэта, почалися ось гэта ситуація, коли люди заходять, то для мене особисто прикро було те, що почали мента з керівника профсоюзу. Тобто перше, наскільки я уявляю, такую паперу о том, что она уже не будет працать, тримала Катерина Кричанин. Для, ну, я, широко говоря, я в этот час с ковидом лежал, але для меня это, я воспринимал, что такой выклик коллективу, что вот ваш, можно сказать, лидер, мы его просто звольним. Да, на, я кажу, на законных подставах, хотя там питание, что она все-таки была керівниця профсоюза, и треба было еще згода с высшей профсоюзной организацией. Ось. Але для мене у такої ситуації, звісно, ну, я зробив, як зробив, і я лічу, що для людей, яких звільняють, для їх, сподіваюся, це так само важливо показати, що ми разом з ними і готові поділитися не тільки діяльність, дії, переконання, але й льоз.
Але ж от певна група людей, до прикладу, вона виказала свою позицію. Проявила себе, але звольняли не всю гэтую групу. Вот так бы мовіць, лідераў звольнілі, а астатнім как бы так намекнулі, що ви можаце заставацца. То есть не да ўсіх аднолькавыя былі меры прыняты.
Так, я думаю, што вось у мяне было вялікае пытанне, чаму, напрыклад, мяне таксама не звольняюць ці Андрэя Мацука, які таксама ўвогуле быў затрыманы. Ці дзе 13 суток. Вось, я думаю, что менавіта кіраўніцтва, конечно, боится обвинувачення в том, что это выключено політичні мотивы, хотя я переконан, что это именно это так. Это моё особисте меркование. И вось, как показать, что не, мы звольняем по неким інших критериям, кажуть про реорганізацію, але знайсти менавіта навуковы критерий в гэтым вельмі тяжко. Потому что звольняють, направду, людей, якія спеціалісти, ледь не один, ці головні спеціалісти у республіці по вельми важних темах. Я просто можу перелічити, чого позбавляється, яких тем позбавляється інститут історії. Наприклад, Шаланда, це керівник відділу генеалогії, геральдики, він головний спеціаліст по національній символіці. Кривичанина займається проблемами Чорнобиля, міжнародне співпрацьовування, ліквідація наступства. Ну, риторичне питання, чи актуальна гэта тема для сьогоднішньої Білорусі чи ні. Наприклад, мой колега по відділу Олесь Жлудка, він зараз головний дійний спеціаліст, який займається біографією Франциска Скорини. Актуальна гэта тема для Білорусі чи ні? Ось. І насамрэч гэта як би спіс можна протягувати. І отримується так, що гэта заходять не просто люди, гэта фактично заходять група істориків, яка вивчала цілу тематику. Наприклад, у нас зараз фактично в інституті не застається у виніку ніводного спеціаліста по політичній історії Великого князства Литовського. Не з 13 по 18 століття. Ось. І тут отримується питання, ким їх можуть замінити, але це питання риторичне. Ось. І друге питання, чи захочуть інші люди йти в інститут історії після, ну, ось таких історій.
Ну, коли ви кажете, що це фактично найліпші спеціалісти у Білорусі по ось гэтай, наприклад, гэтому накірунку дійності, то навіть коли кимсьці замінять, то ці буде адекватна гэта заміна?
Ну, это так само, знову таки, питання риторичне. Справа в тому, що у нас в Білорусі вогулі не так шмат активних науковців, істориків. Активних, в сенсі, не то, що чоловік тільки має наукову ступінь, а що його хапає часу і жаданням та займатися наукою. Тому що, наприклад, у ВНУ ну, тяжковато, бо там і занятки, і так далі. І отримується так, що важних тем для вивчення реально більше, ніж людей. І в цій ситуації поэтому на некую важную тему один-два специалиста бывает в огле нема. И снова таки, вот когда зараз заходит Олесь Жлудка, а мы пытались у нашего керівництва любые способы, как его покинуть. Что, например, поделить ставки. Я готов был половину ставки своей отдать ему и так далее. То кто будет заниматься скринознавством? Зараз со мной подписал такую самую паперу в знак солидарности, что мы заходим с коллегами Андрей Мацук. Это главный специалист воли по парламентаризму 18-го года в Великом Княжестве Литовском. А, до речи, у вас была с ним разговор. Вось. С нами зараз так само Василий Алексеевич Воронин. Это специалист по истории Великого Княжества Литовского, политической истории, конфессийной относины 13-16-го года. Вось. И это наиболее значные имена в историографии сегодняшней по этих темах.
Ці правильно я зразумеў, чытаў недзе, што увогуле у інстытуце не будзе зараз, ну вот у сувязі з сыходам, не будзе таго ж самага аддзела геральдыкі.
Уволі ліквідуюць важныя аддзелы. І разумееце, вось слова рэструктурызацыя, вядома, што ліквідуюць, невядома, што яшчэ будзе створана. И ликвидуется не только отдел Алексея Ивановича Шаланды, он целиком называется генеалогия геральдики и нумизматики, але ликвидуется, например, отдел истории Беларуси средних веков, початку нового часу, и истории Беларуси нового часу. И, например, керник апошнего отдела Андрей Унучек так само заходит в знак солидарности разом з нами, з вольнымі калегамі, а гэта галоўны спецыяліст па тэме газеты «Наша Ніва» і нацыянальнае адраджэнне пачатку 20-го стагоддзя. І калі ўсё гэта прааналізаваць, просто нават не ўдаючыся ў прычыны, а глядзець на наступствы, якія аддзелы ліквідуюцца, і самы галоўны, хто заходзіць, бо аддзелы можна ўзнавіць, людзей не ўзнавіш, то фактычна большасць спецыялістаў інстытуту гісторыі зараз гэта або археолагі, або спецыялісты па савецкім часе. И мы вертаемся у амаль што савецкую гістарыграфію, дзе, напрыклад, гісторыя Беларусі, асабліва палітычная гісторыя, яна будзе пачынацца толькі з савецкіх часоў, бо так па спецыялістах застаецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Рэчыцкая футбольная каманда «Спадарожнік», якая заваявала пуцёўку ў эліту беларускага футбола, апынулася на мяжу роспуску. Як піша прэс-бол, галоўны спонсар прадпрыемства «Рэчыца дрэў» губляе самастойнасць, паколькі стане частка канцэрна «Беллес Паперпрам». А там не бачыць мэтазгоднасці ў фінансаванні футбольнай каманды. Беларуская біятланістка Дынара Алімбекава заняла 6-е месца ў спрынце на этапе Кубка свету ў Фінляндыі. Яна дапустіла толькі адзін промах на двух агнявых рубяжах і прайграла пераможцы Швецыі Ханне Эберг 52 секунды. Этап быў паспяховы для Алімбекавай. У індывідуальнай гонцы яна была 8-й. Наступныя старты адбудуцца 3 снежня. Хакеісты мінскага юнацтва перамаглі Гомель 4-2 і замацаваліся на першым месцы ў чэмпіянаце Беларусі. У іх 57 ачкоў, у гомельскай каманды 53. На другое месца з 54 ачкамі выйшаў салігорскі шахцёр. Мінская «Дынама» пацярпела паражэнне ў чэмпіянаце КХЛ ў гасцях ад «Лакаматыва» 2-3. На гэты раз у авертайме «Дынамаўцаў» не пашанцавала. Першага снежня яны гуляюць у Ніжнякамску з «Нафтахімікам». На чэмпіянаце Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў Кіеве беларуская зборная заняла 3-е месца ў медалёвым заліку. У беларусак адно золата, два срэбра і дзве бронзы. Больш медалёў толькі ў зборнай Ізраіля і Украіны. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
6 жніўня ў кіеўскім скверы на праўладным мерапрыемстве, якое праходзіла замест сарванага ўладамі мітынга Святланы Ціхановскай, раптам загучала перамен Віктара Цоя. Дыверсію злазілі два гукарэжысёры Кірыл Галанаў і Улад Сакалоўскі.
Потым на судзе Кірыл Галанаў заявіў, цытата: «Знаходзіўся там, мы ставілі гук, там збіраліся сарваць мітынг Ціхановскай. Паколькі мы там павінны ад палаца дзяцей і моладзі ставіць гук, я зразумеў, што зрываць будуць па сутнасці маімі рукамі. Максімальна непрыемна і зневажальна. Я загадзя спрабаваў дамовіцца з кіраўніцтвам, каб я не працаваў у гэтыя дні ці нават звольніцца. Я лічу, лічу, што гэта ўжо з 9.00 займаўся хуліганствам ад асобы палаца дзяцей і моладзі.
За дробнае хуліганства і ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве хлопцам далі па 10 сутак. Пасля вызвалення ўлад Сакалоўскі распавёў, што да яго ў карцэр на Крэсіна прыходзіў асабіста намеснік кіраўніка МУС Александр Барсукоў, біў яго і пагражаў пазбаўленнем волі на 10 гадоў. Пасля вызвалення хлопцы тэрмінова з'ехалі ў Літву.
Прайшло 3 месяцы. Як уладкаваліся дыджэі перамен у Вільні і што думаюць наконт таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, распавядае Кірыл Галану.
Как у вас дела? Вот можно начинать с того момента, когда вы уехали за границу, и что с вами происходит?
Мы как переехали. Ну, у нас здесь было несколько, скажем так, активностей общественно-социальных, вот. Мы занимались своими делами, то есть там искали работу. Как только переехали, мы жили вместе на карантине. Все, теперь мы, ну, разъехались уже как почти 2 месяца. Живем отдельно, у каждого свои дела. И я за последние 2 месяца курсы тестировщика закончил онлайн. Вот, потому что когда переехали, ну, объективно смотря на то, что происходит, я понял, что по специальности работу здесь найти очень трудно. Достойную работу. А малооплачиваемую работу, ну, я подумал, что в этом нет смысла, лучше я потрачу время, скажем так, на саморазвитие. И закончил курсы по тестированию. Это онлайн-курсы были.
В целом вообще помогал ли кто-нибудь вот за все время? Это же немного тяжело, на самом деле, там 2 месяца прожить в чужой стране и все такое.
Да, да, конечно. Ну, нам квартиру предоставили, вот там недели 3, ну, в общем, жили в квартире, нам сразу предоставили. У нас было время оклематься.
Закончили курсы тестировщика, и вот сейчас, я так понимаю, ищете работу, чтобы, если получится, быть тестировщиком, а если не получится, то... Ну, там, что-нибудь другое.
Я думаю, что получится. Угу. Ну, я не думаю о том, что будет здесь не получится. Вот, я окончил курсы и прям думаю, все, сразу, сейчас.
Вот я видел в Инстаграме пост, он собрал там много лайков, много комментариев.
Вот, мне очень много людей написали, и я до сих пор еще многим еще не ответил. Да, этот пост оказался вот каким-то чудом, я не знаю, как это получилось, но я такого точно не ожидал. Очень резонансно.
Как дела там у ваших родителей, родственников? Что они говорят вообще? Как они к ситуации сложившейся относятся?
Ничего не изменилось, скажем так, с того времени, как я уехал. Моих родственников все в порядке. То есть они были рады, когда я уехал. Так. Была одна из причин, почему я уехал. Они очень переживали за меня. И я когда уехал, они стали спать спокойно. Все хорошо. И по поводу меня к ним никаких обращений не было.
Когда вы уезжали, какое ощущение у вас было? Думали ли вы, что вот надолго так уезжаете, как вот оказалось уже сейчас, уже получается сколько, несколько месяцев? Три почти, да?
Пришлось все делать очень быстро, не думая. И, конечно, это все, ну, так не просто переживается. Как бы я все-таки молодой и достаточно парень, я всегда думал о том, что если там будет хорошая возможность по работе, уехать за границу. Но в этой ситуации пришлось просто, скажем так, в срочном порядке просто уехать из страны, а не уехать куда-то конкретно.
Как за границей вообще вот ощущается все происходящее в стране? Ну, понятно, когда здесь находишься, здесь как-то по-особенному, потому что ты сам в это погружен, а за границей вроде такой как бы чуть-чуть со стороны наблюдателя оказываешься. Есть ли у вас такое ощущение?
Да, есть даже ощущение, что я, что, возможно, не должен был уезжать в такое время. Ну, с другой стороны, пытаешься конкретно это разложить, что на свободе ты все-таки будешь полезнее. Ну, а переживания все такие же, если бы я был и в Минске, Я за всем слежу, очень переживаю за всем, что происходит.
Какая, если не секрет, вас вот за последнюю там неделю больше всего новость вызвала какие-либо эмоции?
Что слушай, это очевидно, это все, что связано с Романом Бондаренко.
Да, вот я не знаю, возможно, неправильно чуть-чуть делаю, но мне иногда, когда я думаю про Романа Бондаренко, я всегда вспоминаю «Площадь перемен», так и тот мурал, который там был нарисован. Это в том числе один из так, участников, скажем, вы. И, ну, вопрос не провокационный вовсе, просто интересно узнать, есть ли у вас какие-то дополнительные, ну, переживания по этому, что вы как-то тоже в этом деле, можно сказать, замешаны? Ну, не то, что замешаны.
Слушайте, ну, это очень тяжелый, скажем так, разговор. Безусловно, есть. Я, наверное, пока не могу конструктивно общаться на эту тему, но, конечно, и я к этому отношусь еще и как к личной трагедии.
А есть вообще примерное такое понимание, что, ну, что вот дальше будете делать? Как собираетесь жизнь свою планировать?
Если я не смогу в ближайшее время уехать в страну, то, конечно, я буду налаживать жизнь за границей. Только я смогу вернуться домой, то есть я сразу повернулся.
Ну, вот из приятного чего-нибудь, вот вы там за границей, что вас удивляет, приятное, хорошее, вот что, чем вы зарядились таким, ну, положительным, интересным?
Ну, в один из первых дней мы давали интервью, и интервьюер такой говорит: о, посмотри, мы оборачиваемся назад, и идет мужчина. Он говорит: это наш президент. Просто так по площади идет, без никого. Но это для нас, для белорусов, это очень необычно, что президент идет как обычный человек по улице.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
Да сустрэчы.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.